Чертогон. Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе, как при особом счастье и протекции. Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств, и хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе. Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к народу, мать моя из купеческого звания. Она выходила замуж из очень богатого дома, но вышла уходом по любви к моему родителю. Покойник был молодец по женской части и что намечал, того и достигал. Так ему удалось и с мамашей. Но только за эту ловкость матушкины старики ничего ей не дали, кроме, разумеется, гардеробу, постелей и божьего милосердия, которые были получены вместе с прощением и родительским благословением, навеки нерушимым. Жили мои старики в Орле, жили нужно, но гордо, у богатых материных родных ничего не просили, да и сношений с ними не имели. Однако, когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить: «Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно. А он мой брат, и к тому благочестив и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда хлеб-соль подает, всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом, и у генерал-губернатора с митрополитом принят. Он тебя может хорошему наставить. А я, хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в Бога не верил, но матушку любил. И думаю себе раз, вот уж я около года в Москве и до сих пор материной воли не исполнил. Пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеевичу, повидаюсь, снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит. По привычке детства я был к старшим почтителен, особенно к таким, которые известны и митрополиту, и губернаторам. Восстав, почистился щеточкой и пошел к дяде Илье Федосеевичу. Было так часов около 6 вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая, словом, очень хорошо. Дом дяди известен, один из первых домов в Москве, все его знают. Только я никогда в нем не был и дядю никогда не видал, даже издали. Иду, однако, смело, рассуждая: примет – хорошо, а не примет – не надо. Прихожу во двор, у подъезда стоят кони-львы, сами вороные, а гривы рассыпные, шерсть, как дорогой атлас, лоснится, а заложены в коляску. Я взошел на крыльцо и говорю: так и так, я племянник, студент, прошу доложить Илье Федосеевичу, а люди отвечают: они сами сейчас сходят, едут кататься. Показывается, очень простая фигура, русская, но довольно величественная. В глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется «солидный мужчина». Отрекомендовался ему, он выслушал молча, тихо руку подал и говорит: «Садись, проедемся». Я был хотел отказаться, но как-то замялся и сел. «В парк», — велел он. Львы сразу приняли и понеслись, только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали. Сидим, ни слова не говорим, а только вижу, как дядя себе цилиндр краем в самый лоб врезал, а на лице у него этакое, что называется, плюмса, как бывает от скуки. Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего проговорил: «Совсем жизни нет». Я не знал, что отвечать, и промолчал. Опять едем, едем, думаю, куда это он меня завозит, и начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью. А дядя вдруг словно повершил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказания: «Направо, налево, уяра, стой!» Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядей чуть не в 3 погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и велел позвать хозяина. Побежали. Является француз, тоже с большим почтением, а дядя не шевелится. Костью на балдашника палки о зубы постукивает и говорит: «Сколько лишних людей есть?» «Человек до 30 в гостиных», — отвечает француз, — «да 3 кабинета заняты». «Всех вон! Очень хорошо!»